Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Два выпуска программы «Культурный дневник» в апреле мы посвятили мемуарам служившего в СМЕРШ генерала госбезопасности Андрея Фролова. И сегодня вновь вернемся к истории сталинской военной контрразведки. Через ее жернова прошли миллионы людей. Была создана изощренная система слежения в тылу и на фронте, а после завершения Второй мировой войны СМЕРШ занимался политическим террором в странах, где установились лояльные к СССР режимы. Сотни тысяч советских граждан и иностранцев были арестованы, десятки тысяч убиты. Как заметил Леонид Гозман, у СМЕРШ не было красивой формы, но это, пожалуй, единственное их отличие от войск СС. О том, как искали шпионов в армии, рассказывает юрист Михаил Делограмматик.
Начальник особого отдела НКВД корпуса, высокий и плотный человек, заходил в камеру, где находились военнослужащие, подлежащие проверке, освобожденные или бежавшие из плена, бывшие в окружении, партизаны, выбирал и уводил какого-либо слабого или боязливого бойца, применял к нему свои огромные кулачища и получал таким образом признание в шпионаже. Дальше несчастного ожидало мучительное следствие, трибунал и казнь. В войну наш солдат оказался между двумя огнями – врагом внешним и большевистской репрессивной машиной, свирепствовавшей не только в тылу, но и прямо на фронте, и в прифронтовых районах, кровожадно выискивавшей себе все новые и новые жертвы.
Во время войны трибуналы осудили более 2,5 миллиона советских граждан. Из них 472 тысячи были осуждены за контрреволюционную деятельность и 217 тысяч расстреляны. Смертные приговоры, как правило, исполнялись перед строем солдат, сотрудником особого отдела, позже СМЕРШа, или взводом красноармейцев. Для сравнения, британские военные трибуналы приговорили к смерти 40 военнослужащих, французские – 102, американские – 146. Немецкие трибуналы приговорили к смерти 30 тысяч военнослужащих, и примерно такое же количество немецких дезертиров было расстреляно в конце войны без суда и следствия, в основном военнослужащими частей СС и военной жандармерии. В 1951 году жертвой репрессий стал и Виктор Абакумов, начальник СМЕРШа, впоследствии министр государственной безопасности СССР. Его жестоко пытали, требовали сознаться в измене и организации сионистского заговора в органах безопасности, но он не признал себя виновным и был казнен в 1954 году после смерти Сталина. В своих жалобах в ЦК Абакумов, сам охотно избивавший заключенных дубинкой, писал, что к нему применяли пытки, о которых он прежде не подозревал. Например, камеру с искусственным холодом. Самая известная жертва СМЕРШа, спасший десятки тысяч венгерских евреев, шведский дипломат Рауль Валенберг, арестованный в январе 1945 года в Будапеште и, по-видимому, убитый в июле 1947 в Москве по приказу Сталина. Памятники Валенбергу стоят во многих городах мира, в том числе и в Москве, но многие обстоятельства его ареста, пребывания в советских тюрьмах и смерти остаются непроясненными, несмотря на многолетнюю работу исследователей. Причина – категорическое нежелание ФСБ показывать семье Валенберга и ее доверенным лицам оригиналы документов, хранящихся в архивах госбезопасности. В июле 2017 года, когда со дня предполагаемого убийства Валенберга прошло 70 лет, его племянница подала в суд на ФСБ. Семья Рауля в течение более 70 лет пыталась выяснить, что с ним случилось. В последние годы стало очевидным, что в российских архивах содержатся документы, имеющие прямое отношение к судьбе Рауля, однако ни членам его семьи, ни независимым экспертам не была предоставлена возможность ознакомиться с ними. Очевидно, что если бы доступ к оригиналам этой документации был предоставлен, дело Валенберга почти наверняка можно было бы закрыть, пояснила свои решения Мари фон Дардал. В сентябре 2017 года Мещанский суд Москвы отклонил ее иск к ФСБ. В феврале 2018 Мосгорсуд оставил в силе решение Мещанского суда. Живущий в США историк Вадим Берштейн уже 30 лет пытается найти ответы на вопросы о судьбе Рауля Валенберга. Вышедшая в 2012 году в США и Великобритании его книга «СМЕРШ. Секретное оружие Сталина» получила премию «Лучшая книга года по истории разведки». Расширенное русское издание готовилось к печати в Москве в серии «История сталинизма» издательства «Роспен». Однако книгу внезапно отказались печатать, и в конце апреля она вышла в другом издательстве «Аэро-21». Вадим Берштейн – гость «Радио Свобода».
Ваша книга должна была выйти в издательстве «Российская политическая энциклопедия» «Роспен». И не вышла. Почему?
Мне так и не было объяснено, почему. Уже был готов макет книги, мне прислали. И решался вопрос только о внесении последних изменений, правки. И внезапно Андрей Константинович Сорокин, который вообще-то директор огромного архива РГАСПИ, но имеет также отношение к Роспену, запросил этот макет и держал его в течение 5 месяцев. Все мои попытки поговорить с ним, я слал имейлы, говорил с его секретаршей. Я слышал, что он присутствовал при этом в комнате, но не брал трубку. Закончилось неудачно. Я предлагал внести изменения, любые, которые ему покажутся необходимым, потому что моя книга написана в достаточно резком тоне, что не очень приветствуется в современной России. И никакого ответа ничего я не получил. В конце концов, в конце января генеральный директор Роспена Кантемирова мне сообщила, чувствуя себя очень неудобно, я могу судить по имейлам, что Сорокин запретил публикацию. Соответственно, мне пришлось срочно искать другого издателя, и вот успешно в конце апреля книжка вышла.
Она не намекнула Кантемирова, в чем дело, что не понравилось Сорокину?
Нет, ничего не было сказано. Она сказала, что никакого объяснения Сорокин не дал по этому поводу. Так что я теряюсь в догадках. Единственное, что мне приходит в голову, что мое участие как научного консультанта в судебном процессе. Ну, я непосредственно не участвую, но я выступаю научным консультантом в процессе племянницы Рауля Валенберга против ФСБ. Это процесс, который происходит в Москве. Это единственное, что мне приходит в голову, поскольку Сорокин, как директор РГАСПИ, весьма связан с всякими высшими российскими сферами. Теперь ведь архивы находятся в непосредственном подчинении президенту России, ну, по-видимому, что-то вот произошло в высших сферах, и моя книжка оказалась невозможно публиковать в этом издательстве. Конечно, мне очень жаль, поскольку серия «История сталинизма» очень хорошая, и там публиковалось огромное количество, порядка, я не помню точно, но где-то там порядка 120-130 книг исследователей эпохи сталинизма. Ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы моя книжка появилась в той же серии, но, увы, это не произошло. Ну, вот такая странная история с этой книгой.
Вадим, но это не первая ваша книга, которая сталкивается с цензурой. Была более драматическая история давно, в 1985 году, и тоже связанная со спецслужбами, когда ваша рукопись книги о генетике была конфискована. Что там произошло?
Дело в том, что в то время я был, я могу сказать, не очень активным, но все-таки диссидентом, и я был членом Международной амнистии, индивидуальным членом. Ну и тогда, по-видимому, это было одно из мер наказаний меня за мою деятельность. Но после этого была долгая история. Я потерял и работу, и 2 года почти воевал с КГБ. Вот это, собственно, по-видимому, такая у меня судьба — быть наказанным властями России.
И рукопись так вам и не вернулась?
Книжка так и не вышла. Та книжка по генетике, цитогенетике. После этого я опубликовал другую книжку, которую я защищал как докторскую диссертацию, и она тоже вышла, в общем-то, чудом, поскольку тогда КГБ пыталось остановить публикацию и 2-й моей научной книги. Но она вышла, и я защитил ее как докторскую диссертацию.
Вадим, довольно длинный путь, хотя, конечно, генетика связана со сталинизмом. От генетики до истории СМЕРШ. Как вы увлеклись этой темой, как вы заинтересовались СМЕРШ и делом Валенберга?
Дело в том, что я как-то был всегда с детства направлен вот на две области. Мой отец был достаточно известный профессор-зоолог, и с детства я имел причастность к биологии. Ну а дальше я в детстве стал очень интересоваться археологией и историей, и даже подумывал, куда мне податься, в какую сферу. В 14 лет я участвовал в археологической экспедиции и понял, что археология не для меня. Я слишком активен, чтобы сидеть и смотреть, как раскапывается некое городище. Поэтому все-таки я стал биологом. В то время еще Лафетовщина полностью владела биологией. Я поступил тогда на то, что теперь называется молекулярная биология, на кафедру, занимавшись нуклеиновыми кислотами в Московском университете. Как бы быть причастным к генетике. И с тех пор я работал большую часть жизни как генетик. Ну, а параллельно я все-таки интересовался историей. И после всех моих злоключений с КГБ, после тех историй с книгами, мне пришлось уехать на север и работать в Мурманском институте, который располагался тогда 500 километров от самого Мурманска. И когда я вернулся севера, то тут как раз возник мемориал, был создан мемориал. Тогда была первая выставка мемориала, которая впервые показала о том, что в лагерях, то, что творилось в сталинское время. И я как-то вот нашел путь к мемориалу. И очень быстро, в 90-м году, в Москву приехал профессор фон Дардал, брат Рауля Валенберга, и была создана первая комиссия по Раулю Валенбергу. Я вместе с Арсением, ныне покойным Арсением Рогенским, был включен в состав этой первой комиссии по Валенбергу. Собственно, таким образом я стал причастным к Валенбергу, истории всей, расследованию его судьбы и так далее. И тогда нас с Рогенским, как членов этой международной комиссии, допустили до совершенно в то время секретного особого архива, который теперь называется военным архивом ГАВИ. Мы тогда получили доступ к материалу, который никто из несекретных людей до тех пор не видел. Это личные или тюремные дела тех иностранцев, которые сидели в то время, когда Валенберг был в московских тюрьмах. И впоследствии эти люди давали показания о Валенберге, когда они освободились в 1956 году. Я отдал список этих имен директору особого архива Прокопенко. И он выдал нам вот один за другим эти дела, и мы их изучали. Ну, с тех пор, собственно, мы и имели отношение к архивным материалам по Валенбергу. Эти материалы сразу дали огромное количество информации о том, какие структуры СМЕРШа и в дальнейшем МГБ, Министерство государственной безопасности, занимались иностранцами и, в частности, Валенбергом. Мы, соответственно, получили данные о именно тех, кто допрашивал Валенберга и окружавших его лиц, ну и так далее. Собственно, с этого начался мой поиск и изучение, что такое был СМЕРШ и как он превратился дальше, каковы его были корни и дальше, как он превратился уже в структуру внутри МГБ и что такое Абакумов и судьба Абакумова. Вот такая линия моей деятельности.
Судьба Абакумова, которую вы упомянули, страшная судьба. Он был человек, которому трудно испытывать какие-то симпатии, замешанный в множестве преступлений, высылки народов и так далее. Но потом был сам арестован, и его зверски пытали. Почему с ним так обошлись?
Абакумов у меня в книжке, его судьба, его биография сначала достаточно подробно описана. И в русский вариант книги я добавил немножко больше о том, вот как раз, как он был арестован и что с ним происходило, и кто осуществлял на последних этапах имел дело с его делом. Надо сказать, что, конечно, очень своеобразная и неоднозначная фигура. И, разумеется, необычайно жестокий человек. Но, с другой стороны, значит, все, кто имел с ним дело из его системы, в основном говорили ему положительно. Потому что, скажем, я привожу цитаты о том, что его приказы были написаны очень четко и хорошо. И вообще говоря, это один из вопросов загадок его судьбы, как человек якобы, как он представлял себя, малообразованный, мог так писать, это совершенно не ясно. То есть его даже первые шаги не ясны. Когда он родился, где родился, каково было образование, какова была семья, потому что он, конечно, своей биографией все изменял, создавал ауру происхождения из рабочей среды и прочее. Все это под большим вопросом. Но я думаю, что психологически его сломало то, что подростком он участвовал, его взяли в ЧОН. Это были отряды из рабочих членов партии и комсомольцев, которые поддерживали действия чекистов во время гражданской войны и чуть позже. И он подростком участвовал в страшных мероприятиях по подавлению восстания крестьян в Тамбовской области и так далее, которые подавлялись чрезвычайной жестокостью. И, как известно, даже Михаил Тухачевский применял химическое оружие против восставших. И, наверное, этот этап, когда он 14-15-17-летним подростком в этом самоучаствовал, это сформировало ту жестокость, которая потом проявилась в его деятельности. Что касается его дела и как он себя вел, тут ничего не скажешь. Пройдя чудовищные пытки, он не признавался виновным, что очень было трудно в ту эпоху сделать. И так до конца утверждал, что он не виновен, и только выполнял поручения Сталина и приказы Сталина. Вот это все я в какой-то мере пишу в книжке. И поскольку книжка моя не только о, собственно, что такое СМЕШ, а о структурах власти в то время, в сталинское время, и о том, как была организована, собственно, структура наказания, все это приходится написать, потому что нет ни одного источника, в котором все вместе собрано. Что такое была вот политическая статья 58-я, в которой все люди, подвластные СМЕШу, были арестованы и наказаны. Что такое были военные трибуналы и высшие наказания, ОСО, особое совещание при НКВД, затем НГБ. Что такое была военная коллегия Верховного суда. Эти две организации, ОСО и военная коллегия, присуждали к смерти и так далее. Все это приходится писать и представлять в одном месте, чтобы объяснить читателю, как система, собственно, работала и управлялась сталинским политбюро. Поэтому моя книга покрывает огромное количество вопросов, собственно, жизни в сталинское время и системе власти, как все это работало и было организовано и работало. Что касается, возвращаясь к Абакумову, я опять же добавил русский вариант книжки, небольшой кусок в эпилоге о том, как, собственно, развивалось дело Абакумова и как один из его молодых людей, которых он, собственно, пестовал и выделил после войны, Павел Иванович Гришаев, как он превратился в основного палача во время следствия Абакумова. Еще в 90-е годы я, изучая материалы в архиве, я понял, что два человека существуют в то время, еще не очень пожилых даже, которые знают и про дело Абакумова, и про дело Валенберга, и были замешаны во всех других делах. Это Соловов Борис Алексеевич и Гришаев Павел Иванович, которыми я впоследствии занимался, и про которых я много чего изложил в эпилоге моей книги. Русского читателя, английский вариант, не включил это. Вот этот самый молодой человек Павел Иванович в конце концов стал руководителем после того, как Михаил Люмин был отстранен, потом арестован. Закончил дело Абакумова в сталинское время Гришаев, и он же одновременно заканчивал дело врачей, что, в общем-то, стало известным не так давно, когда были опубликованы материалы из закрытых архивов. Теперь известно, что опубликовано, скажем, последнее, что Сталин одобрил вариант обвинительного заключения Абакумова, который Сталин одобрил, который подготовил Гришаев. Но с Абакумом все случилось не так просто, поскольку Сталин умер перед тем, как Абакумова расстреляли, закончили его дело. Дальше был явно уже Абакумов был живой, сидел совершенно практически инвалидом в тюрьмах после смерти Сталина. Его перевели в матросскую тишину, и явно тут уже наследники Сталина, Маленков, Хрущев, решали судьбу и, собственно, приказали прикончить Абакумова, закончить его дело. Единственное объяснение тому, что Абакумов слишком много чего знал про деятельность соратников Сталина. Потому что он действительно был замешан в такое множество дел и исполнял такое множество устных приказов, что просто его было очень опасно оставлять живых, даже если посадить куда.
А вы встречались, Вадим, с Гришаевым или с кем-нибудь еще из тех, кто работал в СМЕРШ?
Я пытался встретиться с Соловом. Соловов меня интересовал, потому что я в архиве нашел материалы по делам двух людей, которым они имевшие отношение к Уленбергу, и в деле немца, весьма плохого немца, Густава Рихтера, который во время войны был сотрудником немецкого посольства в Румынии и курировал исполнение Холокоста в Румынии. Часть его карьеры была непосредственно подчинение Айхману. Потом его посадили, между прочим, с Уленбергом уже в советской тюрьме. Надо сказать, что Уленберг сидел с двумя высокопоставленными нацистскими деятелями. Сначала с Рихтером, а потом его посадили с другим Рёделем, с которым он сидел полтора года. И явно Рёдель стучал на него. У меня есть существенное основание это подозревать. И думаю, что Рихтер тоже был. Не так просто сидел. Так вот, в обвинительном заключении, подготовленном и подписанном Соловом, там была фраза, что Рихтера надо там осудить по многим причинам, шпионаж и так далее. И потому что он имел отношение к особо важному заключенному. И естественно, что единственная мысль, что такое заключенный, что Рихтер сидел с Уленбергом. Поэтому я пытался найти Соловова, который написал это. Но мне с ним встретиться не удалось. В справочном бюро тогда можно было узнать адрес. Я узнал адрес, пытался приехать к нему домой. Его дочь меня не пустила. И тогда я все это рассказал профессору фон Дардела. И в присутствии Ги фон Дардела я позвонил Соловову из шведского посольства. У меня состоялся тогда с ним любопытный разговор, но он, естественно, не желал говорить, но это, естественно, для старого чекиста вдруг телефон разговор из посольства. И он сказал мне интересную вещь, что он будет говорить про Уленберга только по приказанию свыше. Кто это было свыше, он так и не пояснил. Был ли это Крючков тогда, председатель КГБ, или же Михаил Горбачев, осталось непонятным, он отказался. Значит, в дальнейшем это было все. Так сказать, он отказался полностью со мной встречаться. В дальнейшем Соловов давал показания уже другой, следующей российско-шведской комиссии по Уленбергу. И надо сказать, что ничего поразумного он не сказал. Он весьма запутанно говорил, или нарочно, или у него действительно уже все перемешалось в памяти. Ну, в общем, ничего существенного не сказал, поскольку в комиссии тогда не было людей, которые могли бы спросить его непосредственно вот об этом участии его в деле Рихтера, почему он такие вещи писал и так далее. Эти вопросы ему не были заданы. Так что все это ушло в лету без какого-либо смысла. Ну, вот такая история с Соловым.
Сейчас появляются новые сведения. Вот только что мы посвятили две передачи мемуарам генерала СМЕРШ Андрея Фролова, который подготовил к печати его сын, живущий в Новой Зеландии. Это очень интересные мемуары, в частности, потому что он пишет об Абакумове, в чем-то даже говорит, что он был равным Сталину, а вовсе не присмыкался перед ним. Какое на вас впечатление произвела эта книга?
Надо сказать, что поскольку я читал и другие мемуары, их чекисты выпускали в последние 15 лет тоннами, конечно, с прославлением их организации, недостумевшей и восхвалением самих себя, даже весьма нескромно поступали. Конечно, фроловский мемуар несколько отличается от обычной этой вот литературы, но я бы не сказал, что он очень интересен. Во-первых, без справки биографической очень трудно следить за событиями, потому что совсем непонятно. Это отрывочный, собственно, это набор, по-видимому, историй, которые он говорил, писал в разное время, и потом это все составлено вместе, и немножко мне было трудно следить за ходом событий, когда он, кем он был и так далее. Ну, неважно. Да, это вот один из примеров людей, которые действительно отзываются очень большим респектом об Абакумове. Я не думаю, что Абакумов был равен Сталину, потому что Сталин был по-своему гениален. Что тоже необычно, то, что он явно был критически настроен к системе, но в то же время все время находил оправдание, почему он в системе и почему он действует таким образом, как действовал. Хотя у него были все время некие оговорки, что, мол, а может, это и не так правильно, может, это не совсем правильно то, что он делает. Я бы сказал, что любопытно, как человеческий материал, не исторический. Пожалуй, мне самое интересное было его пребывание, воспоминания о участии в Японии, в этом группе с генералом Деревянко, которая существовала в Японии и дальше действовала вместе с американцами и посещала Нагасаки.
Да, и Хиросиму, и Нагасаки.
Американской бомбежки. Надо сказать, что Деревянко при этом вот так усердствовал, что получил серьезное облучение, от которого в конце концов он и умер, по-видимому. Но, по-видимому, Фролов не получил такого облучения, как Деревянко. Вот это было интересно. Да, и интересно, конечно, его упоминание о том, что Сталин готовил, вроде бы готовил нападение на Аляску, но об этом тоже уже были свидетельства в литературе. Это вроде бы на Чукотке строилось с 46-го года, особенно в 48-м году, и последние приказы в 52-м году, значит, вот аэродромы и так далее для нападения на Аляску. Ну вот, собственно, мои впечатления.
Вадим, СМЕРШ должен был ловить шпионов. СМЕРШ шпионом расшифровывается название этой организации. Значит, чем он занимался на самом деле?
Дело в том, что перед этим управление Абакумова называлось особыми отделами, управление особых отделов. И в первые два года войны они в основном занимались наведением страха на советских военнослужащих в те критические годы войны, когда был сплошной хаос практически. То СМЕРШ был, эта система особых отделов была реорганизована Сталином после Сталинградской битвы и сдачи армии Паулюса Советом Красной Армии. И тут стало Сталину и всем прочим понятно, что отступление заканчивается, начинается наступление на Запад. И Сталин изменил полностью систему особых отделов, назвав эту систему СМЕРШем, военную контрразведку, которая была сделана отдельной организацией силовой, которая непосредственно подчинялась Сталину. Хотя формально СМЕРШ входил в Народный комиссариат обороны, но де-факто это была личная сталинская служба. Чем они занимались? Они продолжали заниматься советскими военнослужащими, выявляя реальных и в основном нереальных шпионов среди действующей армии и тех подразделений, которые находились на территории СССР в воинских округах. Но фокус сместился уже в настоящую контрразведку против немецких служб разведки. И, в общем-то говоря, с 43-го года создания СМЕРШа их деятельность СМЕРШистов была двоякой. Против реального врага немецких разведслужб и против своих. которых они тоже бурно участвовали, арестовывая все время, всю эпоху войны, арестовывая своих собственных служащих. Деятельность МЕРШ не прекратилась с концом войны, потому что, вступив в Восточную Европу и дальше в Австрию, СМЕРШ занимался зачисткой местных политических деятелей и все любых организаций, которые потенциально могли оказать любое просто политическое сопротивление будущей советизации Восточной Европы. Это все описано в моей книге, и все это существовало достаточно долго, даже когда СМЕРШ пошел в НГБ, потому что каждая из групп, оккупационных групп советских войск имела подразделение управления контрразведки МГБ, которая, собственно, была наследниками СМЕРШа и продолжала воевать не только собственными силами, военнослужащими, выявляя врагов, но и в основном с потенциальными иностранными структурами, которые потенциально могли быть врагами. Все эти последние годы сталинской эпохи смешивцы и выкрадывали из других оккупационных зон людей и арестовывали кучу собственных оккупированных групп и так далее, и так далее. Особенно в Германии, конечно, где творился полный произвол со стороны смешивцев, ФРГВД и так далее. Это была очень большая сила, очень большая структура, которая занималась практически выявлением и очисткой всех, кто потенциально мог бы препятствовать советизации Европы.
Вы упомянули, что вы являетесь научным консультантом к семье Рауля Валенберга, который сейчас судится с ФСБ. Этот процесс идет очень медленно, и результаты его предсказать довольно сложно, хотя, наверное, и можно, учитывая общую политическую ситуацию в России. Что вы думаете об этом процессе и каковы цели семьи Рауля Валенберга? Зачем они подали в суд? Действительно ли они рассчитывают на то, что ФСБ откроет что-то, что до сих пор не открыло?
Дело в том, что 2 года назад моя коллега Сюзанна Бергер и я, мы подготовили список вопросов к российским архивам, тем архивам, которые выдавали какую-то информацию во время деятельности российско-шведской рабочей группы с 1991 по 2000 годы. Тогда работа была очень странно налажена. Представители советской, затем российской стороны выдавали некие документы шведской стороне, и все это происходило на уровне достаточно высоких лиц. И как документы добывались, и совершенно непонятно, кто изучал, кто выбирал эти документы. Все это выдавалось без каких-либо архивных данных о документах, каких фондах, описях все эти документы были найдены. Все это было. Но шведы приняли это. Работа таким образом, что советско-русский официоз выдавал что-то, что они принимали, и теперь практически невозможно задать вопрос, а, собственно, откуда это, что это и как это. 2 года назад мы составили большой список Центрального архива ФСБ, архива МИДа, некоторым другим архивам, и все это было передано. Вот вопросы ФСБ были переданы племянницей Валенберга, тогда Василию Христофорову, который тогда заведовал архивами ФСБ. Все эти вопросы остались висеть в воздухе. И в дальнейшем племянница подала сначала Центральный архив ФСБ, обращалась к президенту России с конкретными вопросами о конкретных документах. Дело в том, что есть несколько ключевых документов, которые архив ФСБ выдал отцензурированным. Во время ксерокопирования был цензурирован, в смысле, что-то было закрыто и как-то. И вот конкретные просьбы выдать нецензурированные копии этих самых документов. Дело в том, что самое главное – это то, что сам архив ФСБ уже после работы той комиссии выдал данные, что последний некий там вот день с 22 на 23 июля 47 года были опрошены несколько лиц, в том числе водитель Валенберга, которого тоже посадили вместе с Валенбергом, и его сокамерник, они были опрошены 16,5 часов, допрос длился. И вместе с ними был допрошен ЗК номер 7. заключенный номер 7. И по оценке самих активистов ФСБ, по всей вероятности, это был Валенберг. Но это все было на устном уровне, и они выдали документ об этих допросах, отцензурированных вот строку про заключенного номер 7. И с тех пор, с 2009 года, идет вот такое бадание. Дайте нам, пожалуйста, копию в полной странице, где указан этот самый... Если вы считаете, что это был Валенберг, выдайте, почему вы не даете. Полностью ксерокопированную страницу с этой записью. Это все ВОЗ поныне там. Они отказываются выдавать записи заключенного номер 7, хотя сами заявили, что это, по-видимому, Валенберг. Но и на всех этапах запросов так это полная копия этой страницы, или же оригинал этой страницы не был никому продемонстрирован, за исключением самих сотрудников архива.
Есть у вас догадка, что они скрывают?
Ну, наверное, что-то и на этой странице есть дополнительно записано, что они не хотят обнародовать.
Да, вот что это может быть?
Я не знаю, что, может быть, там распоряжение, скажем, о том, что это последнее, что произошло с этим заключенным номер 7. Кто знает? Это совершенно непонятно. Совершенно непонятна логика вот цензурирования других документов, о которых, собственно, речь. В этом запросе в суд речь идет о том, чтобы были выданы копии и показаны оригиналы тех 5 документов, которые были отцензурированы при копировании. Мы не знаем, что там, почему они цензурировали. Они закрыли какую-то запись, выдав все остальное. Почему? От чего? Мы не знаем, пока не увидим эти записи. Ну, вот такая ситуация. Обращение в суд было после того, как все возможные пути были исчерпаны. Но, как вы знаете, суд стал на сторону ФСБ, отказываясь выдать полные копии этих. Причем они первое решение суда было, потому что третьи лица, третьи имена упомянуты. Ну, так хорошо. Дайте только эту строку. Уберите всех других советских граждан, которые там упомянуты и так далее. Ну, покажите, как это все выглядит. Оставьте только тех, кто связан с Валенбергом, и чьи фамилии. Ведь они что делали? КГБ и ФСБ, они выдали в течение всех лет, они выдали все фамилии тех следователей, которые занимались делом. Они выдали практически все, за исключением каких-то моментов, которые они не хотят показать. Что скажешь? Второе решение суда, городского суда, Мосгорсуда было, конечно, таким же подтверждающим первое, хотя обоснование они дали совершенно какое-то невероятное. Основание предполагать, что ответчику предоставили недостоверную информацию, не имеется. Ведь речь идет не о недостоверности информации, а о том, что не полностью информация выдана. А это вообще непонятно, что такое. Ну вот, такое решение суда. Теперь, наверное, я не знаю деталей, но, наверное, как юристы предполагали идти дальше, теперь, значит, президиум городского суда, потом Верховный суд и так далее. Наверное, все это будет пройдено, наверное, в России с тем же результатом. Но тут события еще развиваются интересные не только в России, но и в Швеции. Я что-то не видел, чтобы российская пресса писала, что в конце марта такой же список был подан в шведские архивы. Список не тех же вопросов, а список вопросов к шведским архивам. 5 основных шведских архивов. И тут же 20 апреля было даже заседание в парламенте Швеции, Риксдаге, где шведскому министру иностранных дел, это в настоящий момент дама, пришлось отвечать на вопросы журналистов по поводу этих вопросов, представленных в шведские архивы. И она признала, что целый ряд документов в архиве шведского МИДа засекречен. Теперь вопрос, я имею в виду о Валенберге, как с этим быть, но вот в настоящее время идут всяческие разговоры, и надо сказать, что шведские архивы, похоже, ведут себя гораздо более благоприятно, чем российские архивы, и я не уполномочен, собственно, говорить об этом, но, собственно, это все в развитии.
А что там может оказаться? Какие там могут быть сенсации?
Сенсаций может быть много. Но дело в том, что дело Валенберга — это же не просто дело некого шведского как бы дипломата, хотя он и не был фактически дипломатом, а это же связано с фамилией Валенбергов. Валенберги – это же, собственно, основа экономики Швеции, семья Валенбергов. И я-то совершенно убежден, что Рауль Валенберг был арестован в связи с тем, что он был представителем, не основным, но, в общем, представителем фамилии Валенбергов, что его можно было потенциально использовать как некий карту обмена и давления на шведскую после войны. Соответственно, контакты России, царской России, потом Советского Союза с семьей Валенберга были очень длительные, и Валенберги оказали большое влияние на советскую экономику, в частности, построив шарикоподшипочные заводы, первые в России, которые до сих пор, между прочим, работают. Второй шарикоподшипочный завод в Москве – это именно то, что было построено Валенбергами. Понятно, что шарикоподшипники имеют совершенно огромное значение в любой экономике, поскольку ни велосипед, ни танк не поедет без подшипников. Шарикоподшипники закупались у Валенбергов до Второй мировой войны. И после, и во время Второй мировой войны Валенберги тогда, не Рауль, но его двоюродные родственники продавали подшипники как нацистской Германии, так и Британии и Советскому Союзу во время войны. Так что это огромная, длительная и очень разветвленная история. Так что в Швеции могут быть самые неожиданные вещи найдены. И вопрос о том, насколько Рауль Валенберг участвовал в фамильном бизнесе, остается открытым. Надо сказать, что много чего странного произошло в Швеции, скажем, архив Рауля Валенберга компании Лаура горел пару раз, этот архив, в общем, практически не существует, и так далее, и так далее. Так что в Швеции много деталей, которые могут пролить некий свет, почему Рауль был арестован и почему Швеция проявила очень мало активности по попыткам его выцарапать из советских рук. И даже почти с самого начала приняла ту позицию, что, может быть, он погиб в Будапеште, вместо того, чтобы настойчиво требовать его выдачи. Все это очень остается неясным.
Вадим, ну у нас есть сейчас очень вдохновляющий опыт. Открыты полностью архивы в Украине, и исследователи сталинизма просто счастливы, ездят туда, работают, и находятся новые и новые документы. Я не знаю, есть ли у вас надежда, что когда-нибудь в обозримом будущем что-нибудь подобное произойдет в России. Я об этом спрашивал многих историков, и они говорят, что у них такой надежды нет. Но, может, вы больше оптимист?
Нет, оптимиста во мне не найдете. Нет, наоборот, я всегда был очень пессимистичен. Конечно, в ближайшую эпоху ничего не произойдет. Ничего не откроется, но ситуация в данном конкретном случае с Валенбергом достаточно раздражающая меня, во всяком случае, потому что я вот сейчас в данный раз анализировать весь блок документации, который был выдан в этой российско-шведской группе, и полностью все время испытывал полное разочарование. Даже два документа, которые когда-то в 90-е годы с нашей большой помпой были выданы из военного архива в Подольске, приказы арестовать Валенберга, но они отредактированы, отцензурированы. Никто не спросил. Вот. Руководство шведской группы не спросило, собственно, покажите или почему это сделано. Что они там прячут? Ну, смешно же. Мы говорим о 1944-1945 годах. Нет, отредактировали. И вот так каждый шаг со всей этой документацией. И, конечно, никто ничего этого всего не покажет в ближайшую эпоху.
На волнах Радио Свобода вы слушали разговор с историком Вадимом Берштейном, автором вышедшей в Москве книги «СМЕРШ. Секретное оружие Сталина». В 70-х годах правнучка первого президента Чехословакии Масарика Шарлотта Котикова увидела в итальянском журнале об искусстве «Флэш Арт» документацию одного из перформансов Владимира Амброза и попросила его прислать материалы для выставки в Буффало. Амброз отправил все необходимое по почте, но так и не узнал, дошло ли письмо до адресата. О его личном участии в открытии выставки в то время не было и речи. В архиве осталось лишь письмо Котиковой, которое, наряду с документацией перформансов, вошло в книгу «Амброз. Акции». Эта публикация, а также недавняя выставка в Пражском доме фотографии, появились благодаря тому, что Владимир Амброз по просьбе друга решил разобрать свой архив, заброшенный с конца 80-х. Именно в это время не только он, но и другие чехословацкие художники-акционисты либо полностью порывают с искусством, либо начинают обращаться к другим его формам. О своих перформансах Владимир Амброз рассказал в интервью Александре Вагнер.
Как вы узнали о концептуальном искусстве и акционизме? Большинство ваших перформансов состоялись в 70-х и начале 80-х. В то время Чехословакия была закрытой страной. Но в других странах именно в это время начинают работать многие сегодня уже известные художники-акционисты.
Да, у нас не было достаточной информации о происходящем. Тем не менее, среди моих друзей было много единомышленников. Вместе, когда кто-то что-то делал, мы ходили на разнообразные встречи, хотя это, конечно, не было тем же, чем я занимался позднее. Но я имел доступ к разнообразным журналам, которые по совершенно непонятным причинам оказались в библиотеке Моравской галереи. Я просматривал каждый новый номер журнала «Flash Art», который в то время был авангардным изданием. В нем писали об акционизме. Конечно, ничего не возникает на пустом месте. Первые перформансы я делал в 1974 году.
В нескольких перформансах вы анализируете отношения человека и масс-медиа. Несмотря на то, что они возникали во время чехословацкой нормализации, после неудавшихся реформ «Пражской весны», мне показалось, что они актуальны и сегодня, с той только разницей, что сейчас намного меньше подвергается сомнению увиденное по телевизору. Каковы в то время были причины для анализа влияния телевидения на человека? И видите ли вы параллели с происходящим сейчас, например, в России?
В начале 70-х произошел радикальный поворот. В это время нормализация сначала осторожно, а затем со все возрастающим напором, силой стала отрезать нас от возможности получить реальную картину происходящего. В Брно, правда, нам повезло, и мы иногда могли смотреть венское телевидение, и о некоторых событиях все же знали. Но нам не давало покоя давление со стороны государственного телевидения, хотя речь шла о всего, что называется, полутора телеканалах. При этом запретили издавать все культурные журналы, которые имело смысл читать, крупные газеты. А когда рупор чехословацких коммунистов Руды Права публиковал статьи о художниках, принимавших участие в Венецианской биеннале, это был поцелуй смерти. Иными словами, государственные медиа истребляли другое мнение. И все это привело к ситуации полного игнорирования информации. Мой друг Петр Штембер тогда перевел книгу Маршала Маклюина «The Medium is a Message». Ее, кстати, до сих пор не издали по-чешски. У меня есть только самиздат. Я эту копию сам переплетал. Из которой мы узнали о глобальной деревне, о давлении медиа на Западе. В то время мы не знали об этом, а лишь видели это давление в идеологии, что, конечно, было нечто другое. И сегодня, когда я читаю об огромном влиянии телевидения на общественное мнение в России, мне это кажется странным, потому что свободная информация есть в интернете. При этом люди имеют тенденцию одобрять то, что показывают по телевидению, и это, конечно, очень опасно.
В перформансе «TV Look» вы анализировали способность телевидения влиять на убеждения. Его участники смотрели телепередачи с выключенным звуком и в темных очках. А в перформансе «TV Peace» вы сутки сидели у телевизора. Какие у вас были ощущения, мысли после того, как вы целый день смотрели заседание партийной конференции КПЧ?
Физиологически мне болела голова.
Во-первых, физиологически у меня болела голова. Я не мог уснуть. С другой стороны, я находил это ужасным и спрашивал себя, почему кто-то заполняет эфир таким идиотизмом. Основой режима было оглупление людей.
Вторая тема нескольких ваших перформансов – тема транспорта. Предполагаю, что в то время автомобили были предметом роскоши, поэтому ваши акции отчасти воспринимаются как экологический и социальный протест против того, что машины постепенно отнимают у человека жизненное пространство. Это и акция, когда вы вместо автомобиля занимали парковочное место или ходили в другом направлении, чем указывала стрелка разметки.
Это
все символы критики цивилизации. Действительно, в то время машин не было столько, сколько сейчас. Но когда я ходил в другом направлении, а не в том, куда указывала стрелка, это, как и в других моих перформансах, было высказыванием, что человек должен противостоять влиянию извне. Никто не может указывать, куда ходить, налево или направо. Человек сам должен решать, куда ему идти. Что касается акции, когда по моему телу проходит белая полоса разметки, я, во-первых, хотел показать, что цивилизация постоянно навязывает определенные смыслы. Человеку начинает казаться, будто важно что-то другое, а неявный подтекст этой акции связан с оккупацией 1968 года. На приехавших танках были тогда белые полосы, поэтому такая же белая полоса нарисована поверх моего тела.
В 70-х и конце 80-х в Чехословакии появилось сразу несколько художников-акционистов. Это и упомянутый вами Петер Штембера, и более известный Иржи Каванда, но все они приблизительно в одно и то же время порвали с перформансом. Что подпитывало эту среду и почему это движение постепенно сошло на нет?
На уровне чувств определенные занятия в какой-то степени приводили в равновесие тогдашнюю ситуацию. Нас перманентно угнетали определенные неприятные вещи. А когда ничего изменить невозможно, делаешь вот такие попытки. Но даже когда что-то возникало, интерес к этому был невелик. У нас не было ощущения, что мы когда-нибудь сможем стать коммерческими художниками. На это никто не рассчитывал. Возникшее в Чехословакии концептуальное искусство было скорее реакцией на стерильность искусства официального. А в конце 70-х прокатилась новая волна эмиграции, и многие из тех, с кем я тесно общался и дружил, под давлением вынуждены были уехать. И у нас появилось чувство, что искусство не может ни на что повлиять.
Во время одного из перформансов вы идете по улице мимо закрытого магазина. Для вас это было символом, что ничего изменить нельзя, что так будет всегда?
В начале 80-х действительно казалось, что поменять власть невозможно. И те люди, которые возвратились в страну из эмиграции в конце 80-х, говорили, что были удивлены произошедшими переменами, потому что им казалось, что так будет целую вечность. Я тоже опустил руки, потому что на каждом углу висел плакат «С Советским Союзом вместе на веки веков», и все вокруг этому не противоречило. Аллегорией вот этого всего стал перформанс, во время которого я после очередного визита к родителям растоптал собственную фотографию. Ведь у нас оставались лишь воспоминания более старшего поколения о том, какое было раньше чудесное время. Фотография закрытого магазина возбуждала воображение, каким все вокруг могло быть.
Интересно, что вы в это время отправились в Москву. Почему вы решили туда поехать и какие впечатления у вас остались от СССР?
Я учился архитектуре, и моя дипломная работа была признана лучшей по итогам года. Меня наградили трехнедельной поездкой в Советский Союз. Это забавная история. Я полетел туда с другими студентами. Сначала в Москву, потом в Ленинград, Таллин и Киев. В Киеве, например, я должен был передать посылку, но перед домом, куда я пришел, уже сидел милиционер с намерением проверить у нас документы. Когда мы общались с кем-то подолгу, люди переставали бояться, становились дружелюбными и открытыми, но на официальном уровне это была катастрофа. Тем не менее, даже по сравнению с нами, можно было говорить об информационной деформации. Советские люди говорили бессмыслицу. Мы понимали, что не имеем доступа к информации, но в СССР люди практически ничего не знали о мире. Это было ужасно. Мы общались в основном со студентами, и они нам рассказывали о чудесном отношении Советского Союза к Чехословакии, так, как об этом говорила пропаганда. У них вообще был довольно странный взгляд на мир. Сначала я ужасно рассердился, но потом подумал, а где они вообще что-то могли узнать? Они к нам относились почти с любовью, и это было парадоксально, потому что мы негодовали по поводу того, что в 1968 году с нами сделал СССР. Мы не могли прийти в себя, ведь у нас украли перспективу.
Уже нам взяли ту перспективу.
Разговор Александры Вагнер с художником Владимиром Брозом завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!